Прекрасно быть здесь. Добрый вечер еще раз всем. Итак, дорогие, сегодня я скажу так, уникальное слово в чем? Потому что, вы знаете, настает момент в жизни человека, где нужно некоторые вещи вспомнить, переосмотреть. Вы знаете, перед тем, как бежать в что-то новое. Вы знаете, очень часто наш прорыв кроется не в новом. Очень часто наш прорыв кроется в том, чтобы вернуться назад. Вернуться назад и вспомнить, где было самое лучшее место твоей жизни. Очень часто люди, запутавшись в жизненных ситуациях, знаете, что меня больше всего уникально удивляет? Люди приходят в церковь из-за Бога, а уходят и расстраиваются человеком и из-за человека. Знаете, больше всего скорбит сердце, ты из-за чего сюда пришел? Тебя сюда привел Бог, почему тебя увел человек? Кто повлиял на твое хождение с Богом? Кто помешал тебе идти прямо? Да, вспомни, откуда ты упал. Дорогие мои, тема называется просто «Сбитый фокус». Сбитый фокус. Я уверен, что в этой фразе уже немножко есть намек на то, о чем я буду говорить. Я просто хочу с вами сегодня вспомнить, перебрать некоторые моменты. Сегодня, я понимаю, аминь, сильно много не жду, потому что тема такая щепетильная, где нужно заглянуть не в сердце соседа, как мы любим, а в сердце свое, как очень часто не хочется. Господи, это все к нему слово, к нему тварь такая. Его измени, обрежь его, Господи. Вот если бы таких вот тварей вокруг меня поменьше было, не бесило бы меня ничего вокруг, аллилуйя. Вы понимаете, иногда мы с вами хотим не исправить не себя, а мир вокруг себя. А Бог говорит, успокойся. Весь мир менять тяжелее, чем самого себя. Поменяй себя, и ты увидишь, как не надо поправлять никого. И я исправился. Теперь, вы знаете, мне так фраза поменяла, коснулась одна фраза, поменяла некоторые мои понимания. Он говорит, ты же никогда не воюешь с погодой, ты просто одеваешься соответственно ей. Амин? И знаете, иногда не надо биться с погодой. Господи, я не верю в снегопад. А снегопад говорит, а мне плевать, держи. То есть иногда просто нужно успокоиться, одеть шкуру на себя, одеть пальто и спокойно продолжать двигаться. Амин? Поэтому, дорогие, сегодня об этом. Итак, сбитый фокус. Немножко зайду сбоку, чтобы объяснить некоторые вещи, откуда все это взялось и куда мы с вами идем. Итак, сбитый фокус. Нет ничего опасней, слушайте меня внимательно сейчас, для человека, который призван Богом, как сбитый фокус. Потому что теперь все силы, ресурсы и таланты этих людей при всем желании их добра, будут уходить не в том направлении, будут направляться не в ту цель. Когда человек сбивает фокус, вы знаете, хочу сразу определение сделать. Вы знаете, что человек, и существует такая фраза, я думаю, вы ее все слышали, он отступил, он за Богом больше не идет, этот человек остановился, и, в общем, он полностью парализован. Вы знаете, такого не бывает. Вы знаете, что человек никогда не останавливается? Он продолжает двигаться, только теперь он движется не туда. Еще раз объясняю. Человек не перестает двигаться. Я не перестал дышать, я просто дышу теперь в другом месте. Я не перестал говорить, только теперь вместо благословения из моих уст идет проклятие. Я не перестал делать что-то, теперь вместо открытия Библии я открываю интернет и иду туда, куда я не должен идти. Я беру в свои руки что-то, что я не должен брать. Другими словами, теперь я не молюсь, теперь это же время употребляется куда-то в другое направление. Все понимают, что мы продолжаем делать, просто мы теперь делаем не то. Поэтому человек по своей сущности, он никогда не останавливается. Он продолжает движение, только теперь это движение уже абсолютно не туда. Поэтому сразу этот момент определим, чтобы не было такого, он остановился. Нет, он не остановился, он просто здесь, его просто здесь нет, но он продолжает двигаться, окей? Смотри. Итак. Вы знаете, все началось с того, весь этот урок, вот этот урок, начался много лет назад, когда я приехал в Америку, и я так скажу, я еще так был, скажем так, далек от Бога, но это к этому моменту не имеет значения, Бог меня приводил, и вы знаете, мне подарили винтовку с оптическим прицелом, и знаете, и меня сразу, мои друзья, с которыми я подружился, живя тогда еще в Эверетте, да, Эверетт, Вашингтон, они начали меня брать с собой на охоту. И, другими словами, уже имея винтовку, имея потом некоторые навыки уже, то есть я умел еще с Советского Союза, да, стрелять, то есть это было мое хобби еще там, ходить в тиры, я был записан в определенные кружки. Мне это нравилось делать. Не в этом дело. Дело было в том, что в один прекрасный момент, когда мы ехали на одну из, я так скажу, на одной из стрельбищ, да, так ехали просто пострелять. И я кинул мою винтовку в чехле, да, кинул ее в багажник, я не помню где. И самое интересное, что когда я доехал, вы знаете, открыв винтовка, видно, как-то съехала в багажнике. Что там произошло или там, в чем мы ехали, я уже не помню. Помню вот этот момент, что, похоже, она ударилась своим прицелом, своим оптическим прицелом. Все понимают, да? Некоторые из вас, люди, которые, например, не понимают, что такое может быть винтовка, все думают, что опасность в винтовке. Винтовка опасна. Ты знаешь, что винтовка не так опасна, как прицел правильный? Потому что если на этой винтовке со всей ее силой сбить прицел, она все равно не попадет в цель. А вот это уже надо подумать. Потому что некоторые все свои чувства направляют, о, винтовка, это так страшно. Оно не страшно, когда оно не туда стреляет. Окей? Это для некоторых, может быть, это будет для кого-то откровением. Итак, некоторые из вас стреляют очень качественно. Просто хочется задать вопрос, куда? Все понимают, что я говорю, ты так качественно стреляешь, ты стреляешь так, что никто не стреляет. Просто что-то вот как смотришь, мишень, мазня одна. Ничего в цели нет. Окей? Итак, сбился прицел. Я тогда еще, будучи молодым таким стрелком, я так скажу, что много чего еще не понимая, я по привычке вытащил с багажника эту винтовку, и мы с ребятами зарядили свои, знаете, обоймы, и мы начали стрелять по мишеням. Просто по мишеням стрелять. В тот раз мы стреляли по мишеням. И уникально то, что та винтовка, которая вчера, позавчера, здесь же, в этом же лесу, на этом же пятачке, работала идеально. Сейчас я промазал все пули, и они пошли все мимо цели. Я даже не понял, вот дерево, вот прибитая моя мишень. Я стреляю, я даже не понял, куда полетели пули. Тут влево, вправо, я не знаю, просто их нигде не было в мишени. Я знаю одну, я не попал ни одной. И потом ребята мне сказали, ты, наверное, это прицел ударил. Я говорю, о, а что такое может быть? Они говорят, да-да-да. Ты, наверное, где-то прицел ударил, давай настроим. И потом мы там пристреляли ее, настроили, те, кто в теме, те понимают, те, кто не понимает, но он 300 лет не надо. Я вам не собираюсь преподавать курс пристрела охотничьей винтовки. И, в общем, мы настроили, и это заняло время, и потом винтовка стреляла правильно. Но в чем дело? Дело в том, что Бог мне преподал очень уникальный урок. Он говорит, сынок, винтовка не перестала стрелять, а теперь она стреляет не туда. Теперь она мажет мимо цели. И он говорит, ты знаешь, что у многих вот так с их жизнями, они... Как тебе сказать, они очень сильно заботятся о своей винтовке, о том, как винтовка выглядит, о том, как он выглядит, о его имидже, о том, чтобы были, знаете, горячие молитвы. И чуть-чуть, год за годом, твой фокус сбивается. Сбивается твое направление. Как сбивается направление человека? Ты потихонечку сдаешь свои позиции, уходишь на компромиссы. То, что ты делал 3 года назад, ты уже не делаешь. Молиться, как ты молился, ты не молишься, ты уже не читаешь. Это уже ты смел в обочину младенчества и говоришь, это не для христиан взрослых, для взрослых христиан. Все нормально, я уже все промолил. И другими словами, ты сдаешь свои позиции. Я хочу задать тебе вопрос. Когда последний раз ты проверял свой фокус, христианин? Стреляешь ли ты туда? И стреляешь ли ты так качественно, как ты стрелял 3, 4, 5 лет назад? Или твой фокус это абсолютная мазня? И тебя даже не волнует, куда идут твои молитвы? Тебя даже не интересует, ты просто отбыл, ты просто побывал, ты просто поставил птичку. И в самой лучшей церкви, какой бы на земле ни было, ты все равно это ты. И ничего ты насчет себя не изменишь, если не захочешь измениться. Послушай. На охоте. Мы с ребятами охотились, я бывший охотник. Скажем так, бывший охотник. Я этим больше не занимаюсь. Не потому что... Ну, не охота, а потому что просто нет времени, нет вообще, даже желания нет. И вы знаете, мы с ребятами шли на охоту. Мы одевали такие, знаете, такие жилеты, которые видно при такие ярко-розовые, ярко-зеленые, чтобы мы могли видеть. И самое интересное, знаете, что самое интересное? Когда мы охотились на уток, это высокая, высокая трава. И знаете, мы заходили в траву, те, кто охотился, вы знаете, о чем я говорю, да, или в лесу. Самое интересное, знаете, что самое опасное на охоте? Это твой друг, который идет сзади, и у кого винтовка не пристрелена правильно. Потому что при всем его желании в тебя не попасть, он попадет. Потому что его прицел говорит, я не стреляю в моего брата. А дуло говорит, нажимай, проверим. Бум. Вы знаете, что на охоте очень много эксцидентов, аварийных случаев случается именно потому, что охотник не проверил свой прицел. И когда, вы знаете, что самое интересное? Маленький такой фрагмент из прошлой моей жизни. Когда мы с ребятами шли на охоту, и все в кустах, да не видно ни этих жилетов, ничего не видно. И здесь кто-то там кряк-кряк, знаете, этой крякалкой. И вы знаете, раз, и мы напарываемся с ребятами, вот нас 6-7 человек, мы разошлись, да, вот по болоту, такому болотистому месту, высокая трава, и мы идем со своим оружием, естественно, вниз, естественно, мы смотрим, кто-то там крякает, кто-то идет, там своя тема. И вы знаете... Раз, и ты наступаешь, ты выходишь в такое маленькое болотистое место, и утки тебя замечают. Раз, и они все взлетают. Во! И они начинают орать, сигнализацию включают, чтобы все остальные ноги делали. Они знают, что их сейчас съедят. И вы знаете, я хожу, и раз эти утки взлетают, и моя, знаете, в чем мой страх? Потому что у охотника в этот момент срабатывает инстинкт. Он моментально вскидывает ружье. Ему нужна доля секунды, чтобы посмотреть в мушку. Все понимают, да? В прицел. И никто не задумывается, правильный прицел. Секунда, бэм. И если ты находишься примерно там, и если он косой, ну, что не бывало, мы с косыми на охоту не ходили. Это особая тема. Нельзя. Могут убить. Потому что ты не знаешь, какой глаз на тебя смотрит. Я ничего общего... Я опять же говорю, никого не пытаюсь обидеть, поверьте, я просто знаю, что это опасная позиция. И в этот момент срабатывает инстинкт, человек скидывает ружье, и он стреляет, и получается, что если не пристрелен мушка или она сбита... О, мне жалко того, кто находится примерно в той эре, да, где взлетели утки. Потому что, держи меня. Я скажу, дорогие мои, на охоте, где я ходил, одно из правил, это у тебя прицел должен быть точный, твое оружие должно быть вниз. Твой палец никогда не должен быть на курке. То есть у тебя должны быть четкие параметры твоей жизни, у тебя должны быть стандарты. И я так скажу, дорогие, нет ничего страшней на охоте, чем охотник с неправильно работающей винтовкой. Нет ничего опасней, дорогая церковь, чем сидящий брат, который заблуждается, не думая, что он заблуждается. Ему кажется, что он поступает по правде, но он уже отстреливает не бесов, а своих друзей. И теперь твои слова не благословляют, теперь твои слова проклинают тех, кого любили. И кого ты терпеть не мог, ты сам даже не понял, как они стали со мной рядом. Именно вот так. Все делается потихонечку. Дьявол никогда не будет набрасываться на тебя и сказать, стреляй туда. Конечно, ты не выстрелишь. Но что дьявол делает? Он даже не касается твоего оружия. Давайте скажем, ему не волнует твой дар, твой талант, твое помазание, твоя мечта, твое направление. Все, что ему нужно. Тихонечко ночью перестроить твой прицел. И теперь ты при всем желании добра поражаешь не то, что ты хочешь. При всем желании выстрелить в правильное направление, ложится рядом брат, ложится рядом сестра. Что это? Это сбитый фокус, церковь. Скажите мне, как кто из нас вообще охраняет свой фокус? И тишина. Никто. Это такая редкость. Это мы под такой благодатью Бога находимся. Вы знаете, один раз мне Бог сказал, сынок, все переживают за свой вид, за свое помазание, за свою позицию, за свое имя, за свой вид. Кто последний раз переживал за то? Вспомни, о чем ты молился 3 года назад. Молишься ли ты сейчас об этом? Ну, Господь, другие времена настали. Нет. Сколько ты сейчас постишься? Вспомни свои посты 5 лет назад. Вспомни свою молитву к своему Богу. Вспомни те времена, которые переворачивали тебя. Что изменилось? Это вы в проблеме. Нет, это ты в проблеме. Потому что фокус сбился твой. И теперь, раньше я приходил и не видел никого, кроме Бога. Сейчас я не вижу никого, кроме тебя. Теперь вот ты здесь. Он глянь, тебе руки поднимает, ноги протянешь. А какое тебе дело, ты сюда пришел в Дом Божий Бога прославлять? Какое тебе дело до того мужика или той сестренки? Теперь, знаете, такое, ну я теперь тут побыв, я больше узнал. Боже мой, сделай так, чтобы мы ничего не знали. Так жить легче. Амин? И чем меньше человек знает, чем свежее он в церкви, тем он веселее, помазаннее и такой, знаете, хороший. Вы заметили, ты сразу можешь определить свежих людей, которые недавно пришли. Он такой, всех любит. А тут тебе уже говорят, не подходи к ней. А что? Не подходи. Не подходи, тебе сказать, понятно? Мы тебе потом все объясним. И знаете, и этот молодой, он не понял, что делать. Хочется всех обнять, а тут уже кланы. Того нельзя, туда не ходи. В тот угол вообще не суйся, там не наши. Дорогие мои, наш фокус сбит. Вместо Христа теперь мой фокус человек, его проблемы. Теперь я говорю, гляньте, это, наверное, он против меня проповедует. Последний раз я в твоей шайке леки. Иди отсюда. Мы даже не даем Богу проговорить в наше сердце, даже когда оно говорится в наше сердце. Боже мой, исправь наши мозги, исправь наш дух, Господь. Господь, пожалуйста, исправь наши сердца. Церковь, для чего мы здесь, ответьте мне. И вот когда ты честно ответишь себе на тот вопрос, честно сам себе, для чего ты здесь, ты увидишь проблему свою в своем сердце. Я увижу проблему в своем сердце. Окей? Хорошо, идем дальше. Есть материал, есть над чем задуматься, да? Смотри. Я хочу задать тебе простой вопрос. Когда в последний раз ты проверял свой фокус, стреляешь ли ты так, как стрелял несколько лет назад? О чем я говорю? Твое отношение к людям, отношение к молитве, отношение к посту, отношение к Библии, отношение... Раньше ты не мог... Ты в машину только с работы заскакивал, ты сразу включал прославление, и тебя накрывало, слава Богу. Я хочу задать вопрос. Слава Богу исчезла? Что произошло?
Ну, ты понимаешь, проблемы в жизни пришли. Во-во-во-во-во. Давай, продолжай дальше. Проблемы пришли, и у меня сейчас есть над чем думать. Тогда я был младенец.
Да-да, в этом же секрет. Будьте как дети. А Иисус говорит, вот ты повзрослел, вот мне тебя теперь жаль. Теперь иди на свалку дядь и теть, которые сильно много думают. И ходят в церковь, потому что, ну, а там из моих кто-то будет. А, ты имеешь в виду из твоей группировки? Которая в теме, которая в курсе. Дорогие мои, во что превращается церковь, алло? О, вы знаете, я честный человек, да мне абсолютно все равно, что ты обо мне думаешь. Я скажу, что я хочу сказать. Тем я и ценюсь. Кто-то другой будет сидеть и играть роль, боже мой. Церковь, ты знаешь, это не я. Я скажу как есть, скажу тебе, скажу себе. Себе скажу, во-первых. Я не играю роль нигде и никогда не играл. Все, что ты видишь, это видишь единственный продукт. Масок нет. Смотри. Часто человеку кажется, что оберегать нужно свой драйв, свое помазание, свой дар, свое призвание. И ни в коем случае не позволить никому остановить его. Это правильно, но это не все. Это правильно, дорогие, за своим оружием ухаживать надо, держать острие меча надо, нужно держать свою, нужно протирать, нужно мазать, нужно смазывать свой затвор, дорогие мои, но больше всего нужно смотреть, куда стреляем. И меньше всего, я заметил, христиане даже меньше всего смотрят, куда они стреляют, не говоря о том, что вспомнить, куда они стреляли. Раньше враг был дьявол, сейчас враг мой брат. До чего докатилась церковь? Раньше я собирался на домашнюю группу, и все, о чем я говорил, это Бог, Бог и опять Бог. Сейчас ты видел? Ты видел? Ты вообще видел? Иди, я тебе расскажу сейчас, что они нам написали. Во что мы превратились, церковь? Вместо того, чтобы отслеживать Бога в Библии, ты отслеживаешь своих бывших на Фейсбуке. Во что мы превратились, церковь? Нет, я хочу задать честный вопрос. Кто мы? Не время ли сделать ребут вот этой вещи? И вот этой тоже? Не время ли глянуть, Бог мой, зачем я вообще сюда прихожу, в эти четыре стены? Кому все это надо? Кому?
Кормить взрослых во Христе людей, которые все слышали по 100 раз. И им надо именно такой, как Шаповалов, потому что он никогда не повторяется. Его еще послушаем. Все остальные, да пошел ты вообще. Скучно.
Я всегда говорю, когда приезжает помазанник, и ты говоришь, он меня уже не кормит. Это говорит, знаешь о чем? Не о том, что ты растолстел. Нет. Это говорит о том, что ты уже поднялся до уровня этого человека. Нет, я не шучу, церковь, при всем уважении и любви к вам. Когда приезжает помазанник, и ты говоришь, слушай, при всей моей любви, я знаю, что ты не гонишь ни на кого, я абсолютно понимаю. Ты просто говоришь, вот приехал там тот-то, тот-то, не хочу ни имен называть, ничего. И люди говорят, ну, я уже не поеду, это я уже слышал. Слушай, я с тобой, я понимаю. Знаешь, о чем это свидетельство для меня, для пастора? Ты уже на уровне этого человека и уже минимум должен делать, что делает он. Я еще раз повторю. А у нас нет, мы делаем шаг конем. Мы ждем помазаннее человека. Вот что меня теперь удивит? Интересно, пройдемся-ка по... Знаете, у нас уже такое, в центре стало такое, кого мы еще из больших дядь не приглашали, аллилуйя. А этого еще не было. Хорошо, устраиваем охоту на этого. Чтобы он и у нас был. Единственная цель, почему мы приглашаем, чтобы церковь могла получить что-то от этого помазанника, эту передачу, чтобы не опять сидеть, а идти и передавать ее дальше. Здесь собирается только по одной, церковь собирается только по одной причине, чтобы принести урожай в дом Бога, урожай душ, урожай откровений, урожай песен, урожай жизни, урожай молитв, урожай свидетельств. Знаете, потом я задаю Богу, что церковь не растет? Да потому что вот так пришел и кувалдой по зубам. Потом попылесосил все зубы и говоришь, добро пожаловать на следующее воскресенье, церковь. Я любя вам бейсбольной битой зубы выбил, любя. Команда пылесосит зубы и говорит, пастор, а ты уверен, что вообще кто-то появится на следующее воскресенье вообще? Зубов-то много в этот раз вылетело. Дорогие, но я вам честно скажу, при всей любви к вам, при всей правде, при всей истинности к самому себе, чести к вам и к себе, я хочу видеть жизнь, церковь. Я хочу видеть жизнь, меня ничего не, меня ни количество не держит. Меня волнует жизнь. Есть? В твоей домашней группе жизнь есть? Нет, брось все и восстанови жизнь. Пойди в любые посты и молитвы, чтобы эти 3, 5, 10 человек загорелись в Боге. И вспомни, где ты был 3-4 года назад. Ты горел в огне, ты читал книги, ты любил Бога. Что изменилось? Сбитый фокус. Потихонечку, по чуть-чуть мы сдаем свои позиции, идя на компромисс. И потом все, что от меня осталось, это вид христианина, набитая голова знаниями и абсолютно бесполезная жизнь. О, Боже мой, не дай нам так жить. Я вам честно скажу, все, кто сидит здесь в зале, кто смотрит меня, вы умнее апостола Павла. Вы меня не поняли? Вы думаете, это я шучу? Дорогие мои, он не имел 10% той информации и истории, и всего Библии, скажем так, которую имеете вы. И у вас, включая во все, еще и апостол Павел тоже туда. Он все, что знал, описал, выложил и передал. Мы с вами знаем все, слышали всех, съели все. Честно говоря, я даже не знаю, сколько в следующий раз сюда появится людей. Зубы летят, летят зубы, боже. Думаю, господи, ну чё так сразу, да, по зубам. Нельзя по-другому. Смотри. Смотри, дьявол не касается помазания. Послушайте меня, смотрите, какая тонкая... Вы знаете, что вот эта битва, она ведется с взрослыми христианами. Послушайте внимательно. Вот эта битва. Битва смещения фокуса. Не с младенцами. Потому что у младенца ничего нет, кроме фокуса. Его не сдвинешь.
Он приходит и орет: «Иисус, я тебя люблю!» Сдвинь его. Да ему не сдвинешь, ты сдвинул его, он умер. Потому что кроме этого ничего больше нет.
А мы с вами уже умные стали. Мы с вами уже много книг прочитали. Теперь я знаю того помазанника. Теперь я уже выбрал свой духовный клан, и я уже рассуждаю о глубинах писания апостола Павла в Старбаксе со своим таким же ожиревшим в духе христианином. И мы друг другу доказываем, кто же был прав в Ефесянам. Кто же был прав в Коринфянам? Мог ли апостол Павел предать вот так сатане, предать? А может, нужно было подождать? Глубины в Старбаксах идут.
Церковь от безделья устроила разбор слова. Разбор слова? Давайте сделаем разбор словом. Пусть слово нас разберет, и мы пойдем на улицу нести слово. Не я его разбираю. Слово, разбери меня, пожалуйста. Боже мой, разбери меня, Иисус. Покажи мне, что я должен изменить в моей жизни. И смотри, что дело дьявол. Дьявол не касается помазания, призвания, таланта. Знаете, и вскоре можно наблюдать, как такие личности начинают любить то, против чего шли, и начинают ненавидеть то, чем так сильно ценили. Я еще раз скажу, при всем желании добра этих людей, у них не сбился драйв, у них не сбился сбор, у них они никогда не остановили говорить свои речи, но теперь враги, друзья, друзья, враги. Теперь принципы, на которых ты стоял, нет, а на которых не стоял, появились в твоей жизни. Тебе раньше ты не позволял открывать себе рот на кого-то своих ближних. Сейчас единственный фокус твоей жизни – это твои ближние. Все, о чем ты говоришь, это о них, о их проблемах, о том, что они сделали не так, о том, как они поступили не так. А какое твое дело, кто поступил не как? Я за себя даю отчет, ты за себя даешь отчет. Все мы сюда приходим для одного единственного, любимого нашего Господа Иисуса Христа, чтобы Он заглянул не в сердце соседа, а в мое гнилое, гадкое сердце грешника, который нуждается в Христе каждый день.
Загляни моего соседа, Иисус. Он еще не обрезался от зла. Вот сидит и завидует. Вот у меня сумочка. Вот. Специально приду и покажу всем. Мой Витон Луи. И посмотрим, у кого есть зависть. Ага, есть, вижу. Господи, изгони из него беса зависти. Выйди, дух зависти, во имя Иисус. Да. Да. Аминь.
Идем дальше. Ты для себя что-то берешь в этой теме, в которой вылетают зубы? Смотри. И теперь дар и талант этих людей разрушает то, что должен созидать, и созидает то, против чего должен идти. Теперь талант этих людей употребляется, теперь мое красноречие не проповедует Евангелие. Мое красноречие создает очередную сплетню против моего брата. Теперь умение говорить, умение расположить человека к себе, умение расположить человека к Богу. Я теперь поворачиваю и располагаю человека к тьме, располагаю его к зависти, к злу, к обману, к нечистотам. Что это? Сбитый фокус, церковь. Сбитый фокус. Смотри. Все, что происходит по той причине, это все происходит именно поэтому, что фокус этих личностей не был под охраной. Мы просто двигались, но мы никогда даже не могли подумать, что надо проверять фокус, нужно сравнивать его с вчерашним днем, нужно поворачиваться и проверять. Вы знаете, мне очень нравится открывать мои первые записи, которые я написал в 92-м и 93-м году, когда покаялся. Они у меня до сих пор есть. Сейчас я веду мой дневник вот на этой штучке. Это классно. Но, дорогие мои, раньше я вел дневник, знаете, такой, рукой писать надо. Это для молодежи, кто не в курсе. Писать рукой надо. И вы знаете, у меня он лежит в моем офисе, я открываю. И вы знаете, дорогие мои, как я нахожу. Вы знаете, знаете что? Я уверен, что некоторые из вас с этим сталкивались. Читая свои же послания к Христу, меня накрывает вновь помазанием Иисуса. Я не читаю чужие книги, я читаю свою любовь к Иисусу. Я ему говорю, я просто там высказывался, как я его любил, как я им ценил, как я ничего не хочу жить и делать без него. И вы знаете, что это назад приводит меня и перенастраивает мой фокус. Это назад меня приводит, он говорит, сынок, вспомни, почему ты здесь. Вспомни, почему ты здесь. Вспомни.
И я вспоминаю, о, знаете, это как Давид. Царь Давид, вспомни, кто ты. И Давиду нужно было вспоминать. Он пастух. У него должно быть смиренное сердце. И вы знаете, очень часто, когда ты читаешь эти свои же послания, которые ты никому не посылал, ты просто писал, как ты любишь Христа, как Он коснулся тебя, как была перевернута твоя жизнь. Ты исповедуешься Ему в любви, и ты не находишь нигде, никого, ни людей, ничего. Ты видишь только себя и Его. Только себя и Его, и больше никого. И я опять перенастраиваю свой фокус, опять ставлю свою цель правильно. Мой фокус, мой Бог, моя цель небеса и моя миссия спасать людей на этой земле. Ничего, ничего. Все остальное, что я делаю, это должно входить вот сюда. Смотри. Другими словами, враг не забрал твое оружие и не заставил тебя стрелять в что-то другое, но изменив твой фокус, сбив твой прицел, враг теперь твоими руками, без твоего ведома, стреляет туда, куда хочет он. И теперь я, христианин, не отошедший от Бога, валю на повал своих братьев и сестер. Чем? Самым мощным оружием в своем арсенале. Своими словами. Своей жизнью, своими делами. Смотри. Теперь ты молишься, но не о том. Теперь ты учишь, но не то, чем о чем учил раньше. Ты все продолжаешь двигаться, но уже абсолютно не в том направлении. И вы знаете, я помню, ловил себя даже на том, что я даже не помню, я так Иисусу и говорил, Иисус, я даже не помню, как я перенаправлен был сюда. Я же сюда не шел. Почему я сюда пришел? Потому что в определенный момент твоей христианской жизни ты не дал кому-то, Духу Святому, человеку, ситуациям сфокусировать тебя. Ты просто прыгнул в мир эмоций, в мир каких-то непоняток, в мир слуха, в мир сплетен, в мир обмана, лжи. И ты дал кому-то перенастроить тебя. Ты просто повелся на что-то, в чем ты первоначально не должен даже был быть. Ты прыгнул туда, в чем даже твой нос не должен находиться, потому что ты так далек от реальности и истины в этой ситуации. Послушай. Когда в жизнь приходит усталость, как сбивается фокус? Дайте я вам расскажу, как сбивается фокус. Смотрите. Когда в жизнь приходит усталость, мы начинаем потихоньку идти на компромисс со своими же принципами. Все понимают, о чем я говорю? Приходит усталость. Что такое усталость? Усталость, послушайте сюда, семья, усталость приходит ко всем. К апостолам, пасторам и к самым простым людям, которые только пришли к Иисусу Христу. Усталость приходит ко всем. И что происходит во время усталости? Во время усталости я не хочу делать то, что я делал, а как раз во время усталости именно должен сработать принцип, который вернет тебя назад. И во время усталости я больше подвергаюсь атакам. И, честно сказать, те даже искушения, которые дьявол предлагает, это не искушения, это даже вещи, которые я хочу. Дьявол говорит, слушай, ты так устал, можешь сегодня не молиться. И вы заметили, когда ты пообещал Богу молиться каждое утро, тебя Бог за язык не тянул, ты ему пообещал. Ты ему пообещал. Бог говорил, что ты мне обещаешь? Я, Господь, каждое утро буду вставать, пока заваривается кофе, пока мой ход ходит вот туда, пока я его кормлю, пока я птичкам даю, я на языках молюсь, я прославляю тебя, и я буду каждое утро так делать для тебя, Иисус, потому что я люблю тебя. Вы знаете, тебя никто не тянул за язык, но здесь настает, знаете, такое утро, и, естественно, у тебя была плохой вечер, и была тяжелая ночь. И знаешь, и что получается? Ты просыпаешься, и, знаете, и твое тело, и дух этого мира, все тебе говорят, слушай, отдохни. Небо не остановится, земной шар не перестанет крутиться. И ты, да, пастор говорил, что не надо нести на своих плечах бремя этого мира. Я говорил, за бремя, а не за твои обещания Иисусу. Пообещал, исполни, или закрой свой рот. Окей? Но мы с вами много чего наобещали, поверьте. Мы же язык за зубами держать не умеем. И, знаете, и самое интересное, что пообещал. Ладно, не буду. А пообещал, я буду каждый раз, когда я вот делал, я буду читать Библию. По крайней мере, Иисус, если не буду читать, я буду вставлять Библию в машину и слушать, когда буду ехать на работу. Где Библия сейчас? Сейчас погода важнее. А что будет сегодня твориться? Трафик важнее послужить. Не имеет значения. Вы заметили, как потихонечку начинает сбиваться фокус? Теперь я не встаю, теперь я не молюсь. Тот понедельник, вторник поста, который я Иисусу пообещал, уже исчез. Та молитва, которая была у тебя приоритетом жизни, заметил, растворилась. Ты даже не заметил куда. Вот сейчас ты сидишь и ты говоришь, слушай, в натуре я столько наобещал 3 года назад, а где это все? Вот это называется сбитый фокус, церковь. Вот это называется, когда дух тебя влек. Но вы знаете, Дух Святой не будет напрягаться. Тебя, он тебя любит слишком. Он не будет напрягать, он тебя дойдет тебе 1, 2, 3, неделя, 2, и потом Дух Святой скажет, это ты обещал, я не собираюсь, это для тебя же. Дух Святой просто отходит в сторону, и что Дух Святой делает? Дух Святой уже помогает потом тебе разгребать твои проблемы. Ну, это миссия у него такая. Думаю, Дух Святой, я тебя так люблю. Сколько я в жизни натворил кошмаров. Как только увижу, тебя обниму. Смотри. Да-да, мы даже с вами не подозреваем, как мы все с вами должны Святому Духу. За то, что Он с нами находится днем и ночью в грехах, в проблемах, в наших победах, в наших медаль, когда нам вешают. Он везде с нами. Везде с нами. Поэтому я говорю, я ценю Духом Святым. Я ценю этой личностью. Вау. Смотри. Итак. Мы с вами идем потихонечку на компромисс со своими принципами. Именно здесь, в этом периоде усталости, приходит враг и сбивает наш фокус. И ты заметил, что буквально где-то еще, может быть, 1, 2, 3 назад ты себя на кровати еще убеждал. Да, я не молюсь, потому что устал я. Вот как... И знаете, я помню, я научился отмазываться красиво. Я же не о тебе рассказываю, я рассказываю это о себе. То, что ты там киваешь головой, я не знаю, чем ты занимаешься. Я знаю, чем я занимался. Вы знаете, я научился профессионально уговаривать себя же. И вы знаете, даже Бог претензий ко мне после моих отговорок не имел. Бог говорит, слушай, в натуре, ну ты даешь. Ты так устал, иди отдохни. И я говорю, Господь, молиться я могу только на чистую голову. Сейчас вот эта туманная башка нам молится тебе. И вы знаете, я научился, как только хорошо проснусь. Когда я хорошо проснулся, что в моей голове? Не Бог точно. Могли как угодно, билы, компьютер, новости, телевизор, прогреть машину, заправиться, да что угодно, только не Бог. Наши компромиссы создают, дорогие, я вам честно скажу, наша проблема часто не в продвижении вперед, а в возвращении назад. В наши стандарты и принципы, которые были заложены, в стандарты и принципы, которые тебя и меня сделали нами. Ты понимаешь, да? Ты вот сейчас сидишь, это кто-то тебя создал, это создали тебя общение с Богом вон там. И сейчас постепенно мы отходим от того образа невинного ребенка, который любил Бога, которому плевать было на сплетни, который не имел в виду никого. Он любил всех, он хотел быть со всеми, он ценил всеми, он не влазил в политику, он не влазил во все дряги, ссоры, переплеты. Он просто всех любил. Сейчас он все должен знать, обо всех должен знать, все должен видеть, везде должен видеть, всех должен видеть. А имя Иисуса Христа, а как же? Как это без меня все происходит? Все должно быть, я должен быть в курсе, аллилуйя. Как же это? Смотри. Давайте вспомним одну очень уникальную ситуацию. Знаете, мне эта ситуация очень нравится. И я так скажу, ситуация Давида и Версавии. Помните, да? Хотите, давайте мы сейчас с вами проследим синхронно, да, по хронологии, вот так один за одним стежком, как фокус Давида был сбит. Хочешь услышать это? Скажите мне, как из великого царя, из мощного поклонника, человек за определенный период времени превратился в насильника и убийцу. Превратился из человека чести в лжеца, который заметает свои следы, чтобы никто не знал, что кто-то забеременел. Скажите мне, что это? Дорогие, это точно не сердце Давида? Мы точно с вами знаем, это не Давид. Давид, что с тобой произошло? Сбитый фокус. Сбитый фокус. Итак, читаем. Второе царство, 11:1. Второе царство, 11:1. Итак, все начинается очень уникально. Весной. Вы заметили, когда проблемы начинаются в церкви? Вот весной, точка. Все, можно дальше не идти. Весной. У вас тоже весна, да? Да, да, весна. Вот там примерно можно первый стих окончить. Весной, когда у всей церкви срывает крышу. Весной, когда у тебя начинаются какие-то непонятные движухи. Весной парней в церкви меньше. Я называю лето и весна, это не церковный сезон.
Это сезон себя показать, на других посмотреть. В общем, это тяжелый сезон. Хорошо, идем дальше. Эта шутка была. Ну, в ней была доля шутки, по крайней мере. Итак, весной, когда цари идут на войну, Давид послал Иоава со своими приближенными. Вот здесь начинается проблема Давида. Весной, когда цари идут, этот царь никуда не пошел. Вы заметили, да? И я уверен, он, наверное, сказал, сколько я уже воевал, сколько можно поститься и молиться, гля, какое царство, гля, какая армия, и я, Вадим, что только стоит, мужик мой, самый главный мужичонка, я его поставлю, Иов. Теперь, знаете, что самое интересное, он здесь поставил Иова над армией. Некоторые люди говорят, о, Иов поднялся. Я говорю, нет, это Давид опустился. Стоп, стоп, стоп. Не... Знаете, иногда мы говорим, слушай, я тебя благословляю, и иди делай, это только что ты сейчас продал свои стандарты. Вы видите, как стандарты проданы вот здесь? Вот здесь все началось. Не с Версавией проблема, не с крышей, по которой Давид гулял. Вовремя не провалилась. Только он увидел купающуюся женщину, и проваливается крыша. И Давид говорит, спасибо, Иисус. Нет, так не было. Смотри, когда цари идут на войну, царь, ты где? А я устал. Пошли вы все, не трогайте меня. Мне тяжело, скорбит душа моя. Я в это... Сегодня я отдыхаю. Иов, я тебя благословляю, ты иди побеждай, Бог будет с тобой. Ну да, дальше идем. Давид послал Иова со всеми приближенными, всем израильским войском, и они нанесли поражение аммонитянам, и осадили они главный город Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Вот его проблема. Давид был там, где он не должен быть. И Давид не был там, где он должен быть. Вы заметили, что проблема начинается не с проблемы? Не услышали, не? Не услышали? Я еще раз постучусь в ваше сознание. Проблема начинается не с проблемы. Мы с вами спохватываемся, когда проблема началась. А Бог говорит, сыночек, тебе нужно было смотреть на указатели, ты уже не по той улице ехал. Опа. Что там было? Вознесение? Пятидесятница? Хорошо, смотри. Проблема начинается не с проблемы. Проблема начинается со сдавших. Мы сдаем наши принципы. В то время, когда я должен быть на коленях, я сказал, Дух Святой, покрой меня благодатью сегодня, аллилуйя. Дух Святой говорит, я-то тебя покрою, но сейчас что-то придет в твою жизнь, ты не выдержишь. И мы говорим, выдержу, Иисус, смотри, как выдержу. Смотри, как Давид выдержал. Скажите мне, попал бы Давид в эту проблему, если был с царями на войне? Нет. В нем даже мысли не пробегало такое в голове. Некоторые люди говорят, Господи, избавь меня от искушения. Он говорит, сынок. Проблема не искушение. Проблема то, что у тебя тут не должно даже быть. Проблема, что ты там, где тебя не должно быть. И вы знаете, мы стоим на крыше и молимся. Господи, я связываю духа блуда. Версавия, уйди. Давид, алло, тебя даже на крыше быть не должно. Царь ты такой. Смотри, улыбаешься. Это правда. Смотри. Однажды вечером, поднявшись с постели, прикидываешь, вечером, вот тварь, а? Кто вечером с кровати сползает? Те, которые, ну, реально отдохнули, скажем так. Нет, ты только прикинь, ты вечером сползаешь с кровати, говоришь, я отдохнул, Господи, наконец-то. Выспался на весь день, да ты выспался на неделю уже вперед. Хорошо, кстати, вот здесь в первых двух стихах там целые откровения льются. Смотри. Однажды вечером. Я не верю, что только однажды. Я не верю. Нет. Это только вот тут однажды. Однажды вечером, поднявшись с постели, Давид одел свои тапочки. Нет, они здесь нет. Читаем. Давид прогуливался по крыше своего дворца. Что там делал Давид? Приключения искал, приключений. С крыши он увидел купающуюся женщину. Ну да, это ж она виновата, окаянная баба голая такая. Плавает-то там в джакузи, показывает царям все, что не надо показывать. Спрячь срам свой, женщина.
Вы знаете, вы заметили, у всех диаконов женщины в проблемах. Это не он блудит, это не он лезет туда, это не он тут не туда смотрит, это она мне все показывает. Ты что туда смотришь? Что туда лезешь? Береги себя, брат. Хорошо. В общем, у Давида была проблемка. Смотри, с крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красивая. Ну, конечно. Вообще, вы знаете, я заметил, что нет купающихся некрасивых. Ладно, это откровение для мужиков. Меня женщины не поймут, наверное, но мужики меня поймут. Ладно, идем дальше, то могу задержаться на этом моменте долго. В общем, женщина была очень красивая. Конечно, Давид, они все красивые. Когда купаются, в чем мать родила. Смотри. Итак, Давид послал разузнать о ней. Тебе что, своих мало? А у него коллекции не доставало еще одной. Боже мой. Смотри. Женщина была очень красивая, и Давид послал разузнать о ней. Посланный сказал. Стоп, давайте остановимся здесь. Представь. Ресурсы царя, вельможи, люди при царе теперь идут не на войну, а за девками подглядывать. Хорошо, давайте забудем сейчас. Представь, царь Давид, я понимаю, у некоторых религиозные уши не могут слышать мои чистой речи. Ну, извини, а жизнь такая, знал, куда приезжал. Смотри, и вот стоит Давид. Ресурсы, которые должны уходить куда? На войну, разузнать, где враг находится. Он этим же людям говорит, узнай, где девчонка живет, кто она, иди узнай, что она делает. Вместо того, представь, как чувствовали себя эти вельможи, вместо того, чтобы делать царские дела, боже мой, они ходили с фотоаппаратом, девку фотали какую-то. Он царь. Может, давай сейчас забудем вот об этой ситуации. Представь, царь Давид, это твое сознание. Все ресурсы царства – это твое тело. И ты, царь Давид, заставляешь теперь все свои ресурсы делать то, что они не должны. Теперь твои ресурсы не там, где они должны быть. Теперь все твое желание уходит не туда, куда уходит. Теперь ты вместо того, чтобы быть на войне, ты воюешь теперь за сердце женщины, которая даже не должна тебе принадлежать. Слушай, смотрите дальше. Дальше еще веселее. Дальше еще веселее начинается картина. Смотри. Посланный сказал, мне так жалко этого посланного, серьезно, он честно, он не был рожден для этой позиции. Я уверен. Это Версавия, дочь Елиама, жена Хета Урии, то есть Урии Хитиянина, да? Тогда Давид послал людей, чтобы привести ее. Что ее привести?
Я ей хочу шоколадку подарить.
Смотри, она пришла к нему, и он лег с ней. Вы знаете, мне нравится наш перевод Библии. Вот просто полежать захотелось, девчонка. Вот просто лег. Лег, да? И говорит, можно с тобой полежать? Ну, давай, полежим. Полежал. И потом говорит, хорошо, иди. Завтра еще полежим. Хорошо, полежали они, окей, полежали. Вот по Библии будем. А у вас как там написано? Что у вас написано? Спал. Еще лучше. Переночевал, мужик. Ну, что ты паришься по проблемам? Мужик поспал. Пришел, он сказал, Вершавия, ты берешь пижаму свою, и я беру свою, берем теплые тапочки и просто слимся. Ну, по твоей Библии так, по крайней мере. Ну, мы-то сами взрослые. Это может там в детском классе все думают, была у них эта пижама паре, да? Да-да, такая паре была, что потом Давид не знал, куда ховаться. Так, полежал. Хорошо, вот полежал он. Дальше идем. Она только что очистилась от своей ежемесячной нечистоты. Все в курсе. Те, кто нет, скоро будете в курсе. Затем она вернулась домой. Эта женщина забеременела. Смотри, смотри, на каком момент. Эта женщина забеременела и послала сказать Давиду. Слушай, дорогой, наша с тобой пижама паре не состоялась успешно. Самолет сел на посадку. Смотри. Я беременна. Тогда Давид. Ну почему Библия такая интересная книга? Смотри, тогда Давид отправил Иоаву приказ. У Давида сразу начал, другими словами, все ресурсы, опять те, которые должны быть для войны, теперь эти ресурсы употребляются куда? Чтобы замазать лажи, такое выражение, да, современное, царя. Теперь замазать его проступки, проблемы, грехи. Теперь он послал тебе, ребята, и теперь созревает план. Можете себе представить, все царство, все, кто были при Давиде, были задействованы в этой афере. В этой афере были задействованы целая группа людей, которые одни ходили, одни передавали, те писали письма, только чтобы покрыть наготу царя, только чтобы закрыть его сбитый фокус. Смотри дальше. Давид, смотри, пришли ко мне Хета Урию. Иав послал его к Давиду. Тогда Урия пришел к нему, Давид расспросил его об Иаве и о воинах, и о ходе войны. Затем Давид сказал Урии, слушайте, история очень уникальна. «Ступай домой и омой ноги». Урия вышел из царского дворца, вслед за ним понесли царский подарок. Но Урия лег спать у входа во дворец со всеми слугами своего господина и не пошел к себе домой. Знаете почему? Потому что у этого человека было намного больше чести, его фокус сбит не был. Он был воин, и он говорил Давиду, чуть попозже мы прочитаем, он говорит, все мой Иав, мой господин и все мои братья сейчас на поле спят в шатрах, в палатках. Он говорит, я никогда не пойду к своей жене и ничего не собираюсь делать. И Давид понял, что он в серьезной проблеме. Теперь план созревает Давида, все ресурсы бросаются не только, чтобы отмазаться и сделать вид, что это ребенок Урии. Теперь план такой, Урию убрать из этой жизни, с этой планеты убрать его. Смотри, что происходит дальше. Урия не пошел домой, он спросил его, разве ты не после дороги, почему ты не пошел домой? Урия сказал Давиду, ковчег Израиля и Иуда находятся в шатрах, и мой господин Иав, и все люди моего господина находятся в открытом поле. Как же я могу пойти домой, чтобы есть, пить и спать со своей женой? Верно, как и то, что жив ты, я не сделаю подобного. Тогда Давид сказал ему, оставайся здесь и сегодня, а завтра я отправлю тебя обратно. Урия остался в Иерусалиме и в тот день, и на следующий день. Маленький фрагмент из истории. Урия, он входил в тридцатку самых сильных людей Давида. Все в курсе, да? Если вы прочитаете историю, Урия хитиянин. Дом около царя не мог находиться около царя, дом простого человека. Все понимают, да? То есть, другими словами, около царского дома могли стоять только дома, приближенных к Давиду людей. Реально, это история. Другими словами, это был не только прекрасный воин, это был человек, о котором Библия пишет, что он входил в 30, Урия хитиянин входил в 30 самых сильных людей Давида. Можешь себе представить, фокус царя был сбит настолько, что теперь самого человека, который оберегал его жизнь и готов был умереть за него, теперь фокус был сбит настолько, что он его отдал на смерть своими руками. Ты со мной? О! Дорогие мои, поворот здесь будет очень уникальный. Поверьте, я вам скажу очень уникальное откровение, которое ты будешь просто удивлен. Идем дальше. Давид. Итак, Урия остался в Иерусалиме в тот день и на следующий день. И по приглашению Давида он ел и пил с Давидом. И Давид напоил его до пьяна. Можете себе представить? Давид. Теперь вся цель Давида. Представь, вся цель теперь Давида теперь сделать что угодно, чтобы он перестал все-таки со своей женой. Потому что Давид, в принципе, не хотел его убивать, но, в принципе, он его убил, потому что это последний уже был выход из положения. Он напоил его допьяно. Он думал, может быть, он пьяный и сдаст свои стандарты. Все понимают, да, принципы? Может, он, когда напьется, просто скажет, да пошло оно все, пойду-ка я к своей жене залезу в кровать. Можете представить, и там. Слушайте, какая честь была у Урии. Он, смотри, он напоил его допьяно, но вечером Урия вышел, чтобы лечь спать на своей циновке со слугами своего господина. Другими словами, он вот там вот в уголке в калачик свернулся и спал. Он не пошел домой, и с этим самым он подписал себе смертельный приговор. Смотрите, поутру Давид написал Иаву письмо и отправил его с Урией. Давид был настолько уверен в чести Урии, что Урия никогда, никогда не откроет письмо, что в письме написал, чтобы его убили. Дорогие, вы можете себе представить, человек чести несет письмо своей смерти и умирает, потому что он человек чести. Но это честь. Мы сейчас говорим о нечести. А нечистый, нечистый человек убивает сразу одним выстрелом два зайца. Убирает хурию.
Это сразу, чтобы уже знали. Хурия — это новое имя. Урия Хитиянин. В общем, Хурия. Убираем. Это говорит о том, что у пастора уже вечер, и он уже устал. Вот это твое первое служение, потому что ты вечером проснулся. Это мое уже второе, потому что я проснулся очень рано. И вот так, Хурия, новое имя. Хочется сказать, и Хитиянин, и Урия, и все вместе каша в голове получается. Смотри, итак. Знаешь, когда ты устал, тебя пробивает на хихи. А я-то думаю, что я в Портленде так смею сейчас? Устал, пастор. Смотри. Итак, в письме было сказано, поставьте Урию там, где будет самое яростное сражение, и отступите от него, чтобы он погиб. Точка. Здесь он убивает два зайца. Убирает своего классного друга Урию, и здесь же второй заяц, которого он убил, он забирает его жену себе. Уникально то. Самое уникальное то, и послушайте меня сейчас внимательно, самое уникальное то, что при всех этих движениях Давид не отступил от Бога. Стоп, 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 слушайте меня. Очень мало. При всех вот этих движениях Библия нигде не говорит. Библия говорит, что Давид никогда не отступал от Бога. При всех этих делах, ты скажешь, как такое может быть? Это сбитый фокус. Человек настолько потихонечку отступает от принципов чести, от позиции своего сердца, что теперь то, что он писал в первом псалме, кто вспомнит первый псалом? Блажен человек! И там целая петиция. Какой человек блажен? Не сидящий, не ходящий, не идущий в собрание развратителей, не сидящий среди нечестивцев. Другими словами, он в этом месте превратился в того, против кого в первом псалме говорил. Что это, Давид? Библия говорит, он не отступил от Бога. Другими словами, он настолько потихонечку, его цель была сбита, что он вошел в грех, он вошел в грязь, в убийство, насилие, забрал чужую жену себе, убил этого человека. И ему, знаете, что ему нужно было? Ему нужен был пророк, который пришел и отстроил его прицел назад. Помните, как это было? Приходит пророк, напоминаю. И он говорит, привет, дорогой. А тот вообще даже не в теме. Привет, пророк, заходи, покушаем. И он говорит, я сюда не кушать пришел, я пришел тебе рассказать притчу. Расскажи мне, что ты об этой притче думаешь? Естественно, я говорю своими словами. Был один богатый человек, у которого была масса, огромное стадо, и был у него слуга, у которого была любимая овечка, одна, самая любимая. И когда к этому богатому человеку пришел гость, и он не заколол ни одного, ни одной овцы из своего стада, но он пошел и взял у своего слуги самую любимую, самую ценную, единственную овечку, и принес ее в жертву, и он ее, другими словами, убил и съели. Давид распсиховался. Вы заметили, что Давид даже не заметил? Настолько фокус бывает сбит у нас с вами, что мы продолжаем говорить, да, я за Бога, и уже давным-давно от него отступил, давным-давно не туда стреляю. И здесь он говорит, убить этого человека. И здесь же говорит, вы заметили, что в Давиде проснулась честь? Он вспомнил, он говорит, такой человек не может жить. Вы знаете что? Пророк улыбается и говорит, ты тот человек. И здесь прицел начинает потихонечку съезжать назад. И Давид, вау! Он говорит, ты тот человек. И Давид сел, бедняжечка, и я понял. И вы знаете, и по реакции Давида я понял, что он даже не понял. По реакции Давида я понял, что Давид не понимал, что он делал все вот это время. Дорогие, вы замечаете, как можно служить Богу, любить Его, молиться, поститься, ходить в церковь и забыть абсолютно со сбитым фокусом? И потом приходит человек, просто со стороны рассказывает тебе притчу. Я так благодарю Бога за вот таких мудрых людей, которые могут просто сказкой привести тебя к ответственности. Сказкой. Какой-то небылицей. И он говорит ему, ты тот человек. И Давид. И все, вы заметили, что к Давиду все приходит моментально? И он говорит, ты не умрешь. Умрет твой сын. потому что это ребенок блуда, это ребенок греха, этот ребенок не должен жить. Что Давид делает? Он срывает с себя одежду, посыпает голову пеплом и уходит в пост, молитву и стенание, чтобы ребенок не умер. Другими словами, вы все знаете эту историю, Давид потом в процессе в своем роду породил насилие. Вы заметили, что сделал Давид? Все со мной, да? Что сделал Давид? Убийство и насилие. Угадайте, что в роду Давида продолжало до дня его смерти. Все поняли, да, куда я? Убийство и насилие. Поэтому будь очень аккуратен. Если люди задумываются, что у меня происходит, это то, что родил ты. Ты просто жнешь то, что сеял когда-то. Поэтому не надо удивляться. Господи, а что со мной происходит? Господи, что со мной происходит? Ты открыл где-то дверь, которую ты не закрыл. И теперь все эти вещи преследуют тебя, преследуют твоих детей, преследуют твоих внуков. Теперь Самарь насилует. Теперь убивают Амнона. Насилие, убийство. Теперь Авессалом. Что он делает? Насилуют кого? Жен Давида. Теперь что дальше? Убийство. Авессалома убивают. Опять он завис на волосах. Три стрелы в сердце. Дорогие мои, насилие и убийство. Он породил что-то. Но сейчас не об этом, это абсолютно другая тема, это просто момент. Ты здесь, ты со мной? Все понимают, куда мы идем, да? Дорогие, я прошу вас, что я сейчас делаю в этой теме? Я хочу вернуть твой прицел назад. Я хочу, чтобы ты, чтобы все вы, я, вы, все мы, все, кто смотрит, слушает нас, все вспомнили, кем я был, когда я встретился первый раз с Иисусом. Вспомни! Не надо мне говорить, что сейчас, кто гад, кто паршивец, кто нечестивец, кто свинья. Вспомни! Не за своего сидящего брата рядом, а кем был ты 3-5 лет назад, когда ты встретился первый раз со своим Иисусом Христом. И вернись именно туда. Что Бог делает? Он хочет вернуть твой фокус на Него. Говорит, сын, я, не они. Люди были людьми, они будут врать, манипулировать, лгать, топтать, чтобы отмазать свое имя. Не они, никогда не полагайся на людей. Смотри на меня, я твой фокус, я твоя цель, я твоя мечта, я твоя любовь, я твоя награда. Сбрось все. С понедельника, знаете, что я хочу, чтобы с понедельника было? То, что я сказал там, съездили сегодня. Чтобы ты вспомнил свои заветы и начал делать это опять. Я бросаю тебе вызов вспомнить свои заветы, которые ты с Богу давал. И говорю, я буду молиться. О, я помню мои. Вспомни заветы и начни это делать. Обещал молиться полчаса утром. Вот с понедельника начинаешь это делать. И ты увидишь, я тебе гарантирую, ты увидишь, как твой фокус вернется назад. Огонь загорится в твоем сердце. И ты начнешь переживать то, что ты переживал при встрече с Богом в свой первый день. Вспомни свои заветы. Вспомни свой фокус и верни его, и не дай дьяволу никогда развернуть тебя. Загляни в свое собственное сердце, не на фоне меня и брата, и сестры рядом сидящей, а на фоне себя. Сравни себя с собой же, которым ты был раньше. Еще раз скажу, сравни себя с собой же, каким ты был, когда встретился с Иисусом. Вспомни себя. О, это был хороший вариант тебя. Это был прекрасный вариант тебя. Люди не могли нарадоваться, смотря на тебя. Ты сам не мог нарадоваться, смотря на себя. Каждый твой день — это цветы, это запахи неба. А сейчас мухи, навоз, понос. Да. Ну, угадай, куда ты приплыл за это время. Все вокруг одни брехуны, лжецы, подстава. Ну, извини меня, ты позволил находиться там. Ты позволил своим ушам туда зайти. Позволил своему сердцу туда вернуться. Итак, сбитый фокус. Еще несколько моментов я буду заканчивать. Это заканчивание номер один. Окей, мы идем. Я начинаю. Можете себе представить, Давид направил все свои ресурсы царства войны, чтобы убить одного из самых преданных и верных ему людей. Дорогие мои, вот это я называю. Дорогие, я люблю копаться в Библии, я люблю докапываться до того, на чем люди даже не задумывались. Мне нравится копаться, и я заметил, как можно убить одного из самых лучших друзей и при этом не отступить от Бога. Скажите, ребус, вот это, дорогая моя семья, ребус, я никогда даже не мог представить, что такое может быть. А Иисус мне говорит, сыночек, все может быть, запросто. Запросто. Он даже может идти и брынькать на своей балалайке и прославлять Бога в то время, когда Урии уже в живых нет. Уже еще одна девочка в его кровати, уже все нормально, сына. И здесь он просто брынькает и славит Бога. И тут приходит пророк и говорит, да брынькались, братуха. Сейчас поговорим. Что ты имеешь в виду, пророк? Да, я тебе расскажу историю. Сейчас повеселимся вместе. Смотри, Давид не остановился воевать. Слушайте сюда. Вы помните мою первую фразу? Ты не останавливаешься. Ты просто двигаешься не в том направлении. Дорогие мои, Давид не остановился воевать. Он теперь воевал вместо врагов со своими близкими друзьями. Его враги теперь стали те, кто были его настоящими друзьями. Посмотри внутрь себя. Кто сейчас твои друзья и враги? Кто? Кого ты называешь друзьями? Кого ты называешь врагами? Интересно. Давид не отступил от Бога. У него просто был сбит фокус. И именно этот поступок нанес серьезное поражение семье Давида, о которой мы сейчас говорить не будем. Вы все знаете, о чем я говорю. Вопрос. Твои войска продолжают воевать с врагом? Или твои войска уже давно уничтожают друзей и близких? Куда сейчас? Хорошо, давай сейчас задам такой вопрос. Я бросаю тебе вызов проверить свой фокус. С каким моментом? Куда уходят твои силы, энергии и ресурсы прямо сейчас? Вопрос. Куда уходят твои силы, энергия и ресурсы? Куда уходят твои звонки? Куда направляются твои имейлы? Куда ты заходишь на веб-сайтах? Что ты просматриваешь на страницах? Проверь, куда уходят твои ресурсы, церковь. Честно задай себе вопрос, что я сейчас ищу? Раньше я не мог насмотреться роликов о славе, о чудесах и о знамениях. Сейчас я высматриваю лажи своих братьев. Сейчас я вычитываю комментарии, которые ко мне вообще не относятся. Сейчас я вынюхиваю, где кто подзалетел. О, тихо. Слушай, в классе тихо, учитель в шоке. Только в двух случаях. Или класс понял все, или класс вообще ничего не понял. Но в моем случае, я знаю, вы все умные. Вы все умные, умнейшие. Вы точно знаете даже мой вздох. Не то, что мой взгляд или слова. Ты знаешь точно, о чем я говорю. Куда уходят твои силы, ресурсы? Куда направляется энергия твоей жизни? Что сейчас ты делаешь? Что ты будешь делать в понедельник, во вторник, в среду? Не в церкви. В церкви я знаю, что ты будешь делать. То, что и я. Аллилуйя, слава, аллилуйя. Мы все с вами делаем одно и то же. Церковь не стандарт и не проверка. Проверка вот там. Итак. Столько ли ты молишься, как молился раньше? Проводишь ли ты столько времени с Духом Святым, как проводил раньше? Кто сейчас твои друзья? Похожи ли они на тех друзей, которых ты имел раньше, с которыми ты часами говорил об Иисусе и Его славе? Я заметил, что ячейки не остановились, темы на ячейках изменились. Я заметил, что теперь мы не ищем Христа, мы ищем что-то другое. Я заметил, что у нас тема теперь не Он, не Его слава, не Его царство на этой земле, не новые люди, не фокус на том, чтобы спасти этот мир, а чтобы еще больше высмотреть о том, где кто залетел. Дорогие, мы все залетели, и все достойны ада, все. От вот этого говорящего здесь на этой сцене до самого того снимающего на камере. Ты со мной? Мы все достойны ада. Не ищи во мне дерьма, во мне его больше, чем ты задумываешься. Стоп, я тебе сейчас скажу, честно скажу, не ищи во мне дерьма, во мне намного больше дерьма, чем ты можешь накопать. Я тебе сразу скажу уже, не копай. Много. Так много, что только честные уши могут меня сейчас выслушать. Ну да, тут же святые сидят, они же не могут слушать, как это пастор сказал, в нем дерьмо. Бог мой, в тебе двойное, вдвойне, если ты не можешь слушать то, о чем я говорю. И вообще, знаете, у меня вот вопрос, родился я в правильную эру? Или мне нужно было прийти лет через стоп, когда церковь способна будет слышать просто честно все с кафедры? Или тебе нужно сюда брата, который будет говорить, драгоценные братья и сестры, мы сейчас вспомним о имени Господа Христа. Мы сейчас прославим Его великое имя за солнышко, за тучки, за зайчиков, за травку. Кто-то там умирает от смеха. Дорогие мои, я набылся в таких заведениях, и мое сердце просто стенало и кричало о правде. И я сказал, я буду честен с вами, и вы, если будете видеть вот это лицо, вы будете из этих услышать только правду. Ты здесь, ты со мной. Знаешь, почему я это говорю? Потому что я страшно тебя люблю. И я не хочу, чтобы когда мы с тобой стали там рядом, кто-то из вас повернул и сказал пальцем, а он знал и не сказал. Поэтому извини меня, если я обижу тебя. Но ты на небе не скажешь, что я тебе не сказал. Я тебе все сказал. Если что-то не договорил, приходи на следующее воскресенье. Аллилуйя! Не знаю, Портланд особенное место. Так, пора закругляться. Смотри, сделай сейчас диагностику своего сердца, где оно находится. Где находится твое сердце? Давай прочитаем сейчас одно место из Откровения. Это будет последнее место из Библии. Коротенькое, небольшое. И после этого я буду заканчивать. Это заканчивание номер два будет. Я начал заканчивать. Мы продолжаем заканчивать. И потом я буду заканчивать. Все в теме, да? Поэтому мы сейчас продолжаем заканчивать. В Откровении 2.1. Смотрите, что пишется в Откровении 2.1. Я думаю, ребята сейчас поднимут на экран, да? Я не знаю, какой здесь перевод, но здесь, наверное, по-моему, нормальный перевод, да, ребята? У нас нормальный перевод, да? Современный, да? Сильно дальний он, дальний. Смотри, Откровение 2.1. Откровение 2.1. У меня другой перевод тоже современный, но они примерно все дружат вместе. Итак, Откровение 2.1. Смотри, ангелу церкви в Ефесе напиши. То есть мы абсолютно понимаем. Все нормальные люди понимают, что Иисус не просит какого-то мужика на острове написать какому-то ангелу в Ефесе. Да. В оригинале, знаете, некоторые говорят, это ангелу. Нет, оригинал говорит, пастору в Ефесе напиши. Вы знаете, что Бог со своими ангелами может говорить без Иоанна? Это я на тебя сбрасываю бомбу, шарабом. Вом, разнесло сознание человека, копающегося в откровениях Бога.
О, так это не ангел, да? Нет. Так это что, мне лапшу вешали там?
Да, у тебя еще много лапши. Приходи в следующее воскресенье, еще одну макаронину стянем. Я профессионал. Это моя спешлти, макароны снимать с ушей у людей. Религиозные макаронины. Или маргарином мазать твои уши, чтобы лапша съезжала. Знаете, как говорится? Что угодно, ты будешь счастлив.
О, Иисус, помоги мне закончить.
Идем дальше. Итак, ангелу церкви в Ефесе. Греческий оригинал говорит пастору церкви в Ефесе. Потому что Бог может и сам поговорить со своими ангелами. И ему не надо, чтобы какой-то мужик царапал на какой-то бумажке своему же ангелу. Окей? С этим откровением разобрались, да? Идем дальше. Потому что обычно отсюда начинается все заблуждение. Иоанн пишет ангелу. Это особая глубина. Вы знаете, почему мы с вами нас так легко обвести вокруг пальца? Потому что мы всю жизнь можем слушать одно и то же место и никогда в жизни не задуматься о том, что оно говорит.
Ну скажи честно, ты же думал, что это ангелы.
7 ангелов.
Ну, это 7 пасторов разных в городах.
Окей. Кстати, может по откровению пройтись, а? Может забыть про все это и... Идем дальше. Пастору церкви в Ефесе напиши. Вот что говорит тебе тот, кто держит 7 звезд в правой руке своей и ходит среди 7 золотых светильников. Окей? Ангелы и так все это знают. То есть это не тот ангел был. Смотри. Хорошо, забыли за этого ангела. Сейчас весь фокус уйдет на ангела. Итак. Смотри, что он говорит пастору в Ефесе. Мужчина в Ефесе. Смотри, что он ему говорит. Все дела твои знаю, и тяжкий труд твой знаю, и стойкость твою знаю, что ты не терпишь нечестивых в своей среде, и что испытал и тех, которые называют себя апостолами, ты понял, что они лжецы и не те, за кого себя выдают. Смотри, что он пишет этому человеку. Ты тверд в испытаниях. Мы абсолютно уже понимаем, что здесь точно не об ангелах. Причем здесь ангелы? Тверд в испытаниях, да? Знаешь, что они лжеапостолы. Все ангелы знают, где апостолы, где лжеапостолы. Смотри. Ты тверд в испытаниях, много потерял. Смотри. Ты за верность имени моему и не пал духом. Но вот, есть но. Вот это но, вот здесь весь ключ, смотри, к раскрутке. Но вот, что у меня против тебя. Потерял ты ту любовь, которой дорожил в начале. Стоп. Вопрос. Ушел ли этот человек от Бога? Отступил ли он? Нет. Здесь такие несколько стихов, что, наверное, большинство из нас с вами еще не дотянутся до хотя бы до первой фразы. Okay? Ладно, уже там потерял любовь. Господи, у меня ее никогда не было. Хоть первое заиметь пару стишков, как у него. Стоял, выстоял, все знаю. Смотри.
ты тверд в испытаниях, много претерпел и так далее. И смотри, что говорит, вспомни, с какой высоты духа ты пал. Смотрите, что для Бога самое важное. Итак, у меня есть против тебя, потерял ты любовь, которой дорожил вначале, вспомни, с какой высоты духа ты пал, покайся и вернись к прежним делам своим. Другими словами, он говорит, сынок, пастор в Ефесе, я люблю тебя, ты классный мужик, ты много чего делаешь, ты за меня стоишь, ты честно борешься, ты все понимаешь, но у меня против тебя есть то, что ты потерял свой фокус, у тебя сбита цель. Ты не имеешь любви. Другими словами, и смотрите, что Бог говорит. Смотрите, что Бог говорит этому парню. Если же не покаешься, приду к тебе сам и сдвину светильник твой с места, на котором он стоит. Можешь себе представить? Некоторые скажут, дела, 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 погоны, там много чего. А Бог говорит, нет, фокус. Если фокус сбит, твои дела автоматически не те. Ты понимаешь? Теперь все, что ты не делаешь, оно идет мимо цели. Теперь все твои молитвы, которые якобы должны идти к Богу, они не идут к Богу. Теперь все, на чем он говорит, я сдвину твой светильник, если не покаешься и не вернешься в свое состояние, в котором ты был. У нас сейчас христианство кричит, очистись, изменись. А я вам говорю, дорогие мои, мы с вами так далеко зашли, что нам просто вернуться назад надо. Там хорошо было. Там настоящая любовь была, там настоящая искренность, и там честь была. И я вам честно говорю, нужно вернуться из состояния взрослого дяди и в состояние ребенка. Вот там ждет меня Иисус. Ты скажешь, о, мой фокус настоящий, там, где я сейчас. Я знаю всех проповедников, перечитал Библию несколько раз. Закончил библейскую школу, он говорит, нет, при всех этих делах ты потерял свое сердце. Говорит, знаешь, что самое главное для тебя, мой сынок, моя доченька, вернись туда, в то состояние, где ты ничего не знал, никого не знал, ничего не понимал, и просто безумно любил меня по-детски. Что, Иисус, все? Он говорит, все. Можешь себе представить? Я еще раз тебе скажу, сколько он сделал, и Иисус это ничего в виду не имеет. Вы все понимаете, о чем? Он все, что сделал этот парень, он в виду не имеет. И он говорит ему, вспомни, с какой высоты духа ты пал. Он потерял любовь. О какой высоте духа ты говоришь? Он всего лишь потерял любовь. А Бог говорит, это все. Это самое главное. Нет ничего важнее, чем это. Вспомни, с какой высоты духа ты упал. Дорогие, вспомните, с какой высоты духа вы упали. Вспомни свою любовь, которую ты любил. Вспомни, как ты ненормально любил Бога. Тебя, ты не ввязывался в споры, этот проповедник от Бога, это ты не от Бога, это вообще сатана во плоти ходит здесь, потеет в джинсах. Когда ты занял место Отца Небесного и начал судить? Объясни мне. Уже уникальная твоя позиция. С ребенка в судьи уже ходишь в мантии и рассказываешь, кто от Бога. Ты не знаешь, что в твоем собственном сердце происходит, не говоря о том, что знаешь, что в рядом сидящего сердце проходит. Дорогие, поэтому сними мантию судьи, вернись в состояние ребенка и скажи, Отец, верни мне мое чистое сердечко. Папа, я твоя овечка. Я хочу чистое сердечко. Окей? Солнышко с небес спусти. Спусти. Если же не покаешься, приду к тебе сам и сдвину твой светильник с места, на котором стоит он. Наказание кажется, как будто человек заблудился, загрешился, сошел с ума и вообще сошел с рельс. Представляешь, он говорит, ты потерял свою любовь. Я тебя убью, понял? И вы знаете, ну как бы, ну не совпадает, ну, расстрел с грехом, да? Вот высшая мера наказания. Он говорит, если не вернешься, а что я должен делать? Вернуться туда, кем ты был. Вы знаете, очень часто мы с вами, продолжая ходить с Богом, теряем все наши позиции, все отношения с Богом только из-за одной вещи, потому что ты потерял свой фокус. Все, что я сейчас делаю, вот сейчас, вот, да, вот здесь, дорогие, это такое, это скажу, эта проповедь, это такой детский уровень, что ее не понять нельзя. Ты с половины начнешь слушать, и все равно все поймешь. Смотри, что сейчас является твоим главным приоритетом в жизни? Подумай. Подслушивал ли ты недавно свои собственные молитвы? О чем ты молишься? Я еще раз скажу тебе. Это классно звучит. Подслушивал ли ты недавно молитвы своих уст, своим сердцем? Подслушивал ли ты, о чем ты молишься? Ловил ли ты себя? Вспомни, о чем ты молился раньше. Дай пробуждение, дай жизнь, вырасти мою домашнюю группу. Бог, помоги мне поднять учеников. А сейчас о чем? Сейчас, может, даже некоторые не вспомнят, о чем вообще не молятся. Молиться это для детей. Я вырос. Да, вырос и в проблему сел. Смотри. Запомните, дорогие. Все, я заканчиваю, окей? В духовной войне нет опаснее человека, чем личность со сбитым фокусом. Потому что тем талантам, которые Бог дал им для утверждения Его царства на земле, они будут утверждать свое собственное царство и царство тьмы. Ты здесь? Теперь со сбитым фокусом. Теперь я своим талантом проповедника не строю царство Его. Теперь я своим талантом проповедника строю свое. А вы знаете, что у Бога нет Божьего и твоего? У Него есть Божье и не Божье. Угадайте, что не Божье. Все, что не Божье, это не Божье. Это от дьявола, это от мира, это от души, это из сферы тьмы. Может, оно начинается красиво. Понимаем? Хорошо, давайте мы поднимемся. Я закончил. Я думаю, информации достаточно было сегодня. Давайте мы встанем. Закрой свои глаза. Закрой свои глаза. Сейчас просто вникни внутрь себя. Давайте возьмем минуточку. И сейчас вспомним наше покаяние. Вспомни свою молитву. Вспомни тот дом, тот угол, в котором ты сидел. Вспомни церковь, вспомни лавочку, вспомни то место, где тебя коснулся Иисус. Вспомни те чувства, которые проходили через тебя. И попроси Духа Святого восстановить это все. Мы с вами попадаем в жестокие последствия жизни, и очень часто, дорогая семья, о, поверьте мне, любимая моя семья, я не виню никого. Мне просто хочется не потерять никого вообще. Поэтому я настолько честен, поэтому я настолько прям, я не подбираю слов. У меня нет времени на этой земле подбирать для твоих религиозных ушей слова. Я говорю как есть. Нравится здесь, не нравится, все равно выслушать. Скажи, отец, вот мое сердце. Вникни в него. Может быть, мое сердце давно там, где оно не должно находиться. Перепроверь себя сейчас. Просто перепроверь. Мой брат, моя сестра. Чувствуешь ли ты ту славу, которую ты чувствовал, когда отдавал свою жизнь Иисусу? Чувствуешь ли ту жажду, тот голод, ту любовь, те эмоции, ту страсть, которую ты чувствовал раньше? Если нет, я умоляю тебя, включи сигнализацию и моли Бога вернуться назад. Потому что, дорогие мои, вот эта тема не только для пастора в Ефесе, это для каждого из нас. Вернись, потому что меня твои дела, твое служение не интересует. Ты потерял самое главное, ты потерял любовь. Твой фокус не там, ты стреляешь не туда. Ты ложишь на повал не врага, ты убиваешь друзей. Ты теряешь свою собственную душу, ты теряешь время. Очень скоро ты одумаешься, но может уже будет поздно. Вникни сейчас в себя. Сейчас не надо смотреть на соседа, думать о ком-то. Сегодня тема обо мне. Я рассказываю о себе. Подумай о себе. Дух Святой. Дорогая семья, если ты чувствуешь, что ты не там, попроси сейчас у Святого Духа прощения. Я прошу тебя, дорогие, я знаю, Дух Святой меня никогда не призывает говорить тему, если эта тема не коснется хотя бы одного в этом зале. Я знаю, здесь есть те, кто смотрят нас так же, слушают нас. Я знаю, есть те, и в этом зале те, которые нуждаются в поправке своего сердца. Вспомни. Вспомни, где ты был. вспомни, кто ты. Ты не призван воевать с человеком, ты не рожден для этого. Вот почему это уничтожает, высасывая из тебя жизнь, лишает тебя счастья, потому что ты в той войне, в которой не должен быть. Прямо сейчас покайся. Что это значит? Это значит развернуться на 180 градусов. Покаяние — это разворот. Я разворачиваюсь, Иисус, и я говорю тебе, я больше не буду делать то, что я делал. Я прошу тебя, помоги мне вернуться туда, кем я был рожден свыше. Вернуться в то состояние детства, в то состояние счастья, в состояние ликования, радости, покоя, умиления. Состояние любви, где я люблю все. Я люблю солнышко, я люблю каждого человечика, грешный он, не грешный. Я люблю каждого бомжа, я люблю каждую мурашку, каждого кота и собаку. Я люблю все. Это состояние любви. Любимый папа, верни его назад своей церкви. Но он это сделает, если ты признаешься. Если ты смиришь свое сердце и скажешь «да», я сегодня не там, где я был год, два, три, пять назад. Я прошу тебя, любимый, проверь меня. И если мое сердце на опасном пути, на опасном пути, верни меня назад. Направь мои ноги на путь вечный. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. Присядь.